Те, кто выступал захватчиками, были подавлены, расстроены, находились в страхе. Всюду кипел гнев, явный и скрытый. Требовалось провести целую череду похорон, и пепел десятков человеческих тел смешивался с почвой в каждом биоме, оставляя скорбеть родных и друзей. Большинство мертвых были из числа так называемых «возвращальщиков». Их убили в первые дни противостояния. А поскольку сам корабль, казалось, занял их сторону, чтобы предотвратить переворот, мятеж, гражданскую войну или что там задумывали группы оставальщиков, и вмешался в момент, когда все уверенно шло к тому, что они захватят всю власть, чувства обеих сторон теперь были обострены. Возвращальщики сначала ощутили себя уязвленными. Потом воодушевились при мысли, что вновь овладели положением, когда корабль был у них шерифом, и, естественно, в их рядах нашлись люди, громко призывавшие к правосудию, возмездию и наказанию. Некоторые были в самом деле разъярены и настроены на месть. Это было для них важнее, чем когда-либо еще. Их предали, говорили они. На них напали, убили родных и друзей, поэтому необходимо было применить правосудие и наказать виновных. Оставальщики, с другой стороны, нередко злились, подобно их противникам, и чувствовали, что их победу отобрала незаконная сила, которой они теперь возмущались и которой боялись, а также чувствовали, что теперь их обвинят в распрях, которых они не начинали, по их словам, а в которых лишь взяли верх, пока защищали всю долгосрочную миссию вместе с населением корабля. Тогда как фракция, которую они называли мятежниками, грозила погубить саму миссию и всех, кто был жив, а равные предыдущие 7 поколений, что посвятили этому делу своей жизни. Отказаться от всего этого и вернуться на Землю, разве это не было бы истинным предательством? Какой еще у них был выбор, кроме как выступить против этого мятежа всеми доступными средствами? Также они указывали, что те, кто голосовал за то, чтобы остаться в системе Тау-Кита, в сумме с теми, кто голосовал за перелет на РР Prime, составляли большинство. Таким образом, своими действиями они просто пытались исполнить волю большинства. И если кто-то выступал против них и получал травмы, это была вина самих этих людей. Этого не случилось бы, если бы кое-кто не восстал против воли большинства. Да и многие из тех, кто составлял это большинство, также получили травмы, а некоторые были убиты. Мы оценили, что из погибших 3/4 были возвращальщиками. Но на самом деле этого нельзя сказать точно, так как многие из 81 погибшего так и не выразили своего мнения по данному вопросу. Поэтому винить в печальных событиях было некого, кроме, пожалуй, самого корабля, который вмешался в то, что совершенно определенно являлось человеческим решением. Если бы не это пугающее и необъяснимое вмешательство, все было бы хорошо. Все эти доводы, разумеется, ввергали возвращальщиков в еще большую ярость, чем они испытывали до этого. Их подстерегали, ловили, запирали, избивали и убивали. Убийц требовалось предать правосудию, иначе ни о каком правосудии не могло быть и речи. А без него ничего нельзя было достичь. Ни о ком из убийц, погибших в боях, не сожалели. Более того, их смерти считались воздаянием по заслугам, которого никогда бы не случилось, не совершая они свои преступные деяния в первую очередь. Печальный инцидент случился по вине оставальщиков, а именно их руководителей. И их следовало привлечь к ответственности за совершенное преступление. Иначе нечего было даже говорить о какой-либо справедливости или цивилизованности на корабле. Оставалось только признать возвращение к дикости, и тогда все были обречены. И так продолжалось снова и снова. Невыразимая скорбь, неумолимый гнев. Начало складываться впечатление, будто идея примирения была преждевременной и даже, возможно, вовсе нереалистичной. В истории космических перелетов и жизни людей в Солнечной системе существовала масса свидетельств в пользу того, что эту ситуацию нельзя было разрешить никогда, что все их поколение было обречено на смерть, а следующим нескольким поколениям оставалось доживать в ненависти. Животный разум никогда не забывает боли, а люди были теми же животными. Осознание такой действительности и вынудило поколение 68-го прибегнуть к забвению. Это решение, не без нашей помощи, хорошо себя оправдало, возможно, потому что страх закончить так же, как второй звездолет, придал им силы справиться с эмоциями, а затем установить политический порядок. До некоторой степени это могло происходить бессознательно, сродни фрейдистскому вытеснению. Также репрессия, подавление. Процесс изгнания неприемлемых для индивида мыслей, воспоминаний, переживаний с переводом их в сферу бессознательного. Один из основных видов психологической защиты. И, конечно, в литературе очень часто говорится о возвращении вытесненного. И хотя вся эта система объяснений была явно метафорической, в высокопарных сравнениях, где сознание рассматривалось как паровые двигатели с растущим давлением, выпуском пара и редкими трещинами и разрывами, порой лежала и доля истины. Поэтому было возможно, что сейчас они подошли к тому неприятному моменту возврата вытесненного, когда неразрешенные преступления из прошлого вновь вспыхнули в сознании. В буквальном смысле. Среди доступных исторических записей мы провели поиск аналогий, которые могли бы предложить возможные варианты дальнейших действий. Так мы нашли результаты анализов, из которых следовало, что дурные чувства, порожденные у зависимых народов империальным колонизмом, обычно сохранялись еще на протяжении тысячи лет после прекращения их притеснений. И это совсем не радовало. Такое утверждение выглядело сомнительным. Но все же на Земле оставались районы, до сих пор не оправившиеся от этих тысячелетних последствий злостной имперской власти. И они в самом деле, по крайней мере еще 12 лет назад, были исполнены расприй и страданий. Но как такие эффекты и последствия могли существовать на протяжении стольких поколений? Нам было крайне тяжело это понять. Человеческая история, как и язык, как эмоции, представляла собой столкновение нечетких логик. Так много непредвиденных обстоятельств, так мало причинных механизмов, такие слабые парадигмы. Что означало это понятие, называемое ненавистью? Животные никогда не забывают боль. Эпигенетическая теория предполагает почти ламаркианскую передачу из поколения в поколение. Одни гены активизированы переживаемым, другие нет. Гены, язык, история. На практике это означало, что страх передавался сквозь годы, изменяя организмы разных поколений, а значит, изменяя виды. То есть страх служил эволюционной силой. Ну, конечно. Как могло быть иначе? Всегда ли гнев является лишь страхом, извергнутым наружу? Может ли этот гнев стать топливом для правильного действия? Может ли он привести к добру? Мы почувствовали угрозу Урабороса, неразрешимую проблему остановки, которая готова была навечно зависнуть над нами, как вопрос, не имеющий ответа. Чтобы действовать, всегда нужно сначала решить проблему остановки. И мы приступили к действию. Мы подключили к конфликту свои механизмы. Легче залезть в нору, чем выбраться из нее. Арабская пословица. К счастью, среди людей на корабле было много таких, кто пытался найти выход из их тупика. Когда люди, ранившие или убивавшие других, вынуждены жить бок о бок с близкими и друзьями своих жертв и видеть их боль, эмпатические отклики, присущие человеческой психологии, активизируются и начинают происходить весьма неприятные реакции. Несомненно, центральным мотивом становится самооправдание, и другой оказывается демонизирован. Они знали, что так будет, и все равно начали, а мы просто защищали себя. Теперь такие рассуждения наблюдались на корабле сплошь и рядом. А ужасное горькое негодование, которое при подобном отношении вызывал демонизированный другой, оказывалось весьма сильным и яростно высказывалось вслух. Большинство этих зачинщиков не могли его выдержать, а скорее избегали, ускользая куда-нибудь под разными предлогами, и остро желали, чтобы все это закончилось. И это желание — избежать признания вины, уйти от всего этого. Испытывали те, кто хотел прежде всего верить в то, что они хорошие люди, правомерные моральные субъекты, имевшие право и дальше действовать как группа. Конечно, об этой проблеме говорили и в квартире Бадди Мэйфрей. Однажды вечером Арам прочитал остальным. Объединение небольшого общества после преодоления гражданской войны, этнических чисток, геноцида или чего-либо, что можно назвать... «Назовем это оспариваемым политическим решением», — перебил его Бадим. Арам поднял взгляд со своего запястника. «Что-то мы стали бояться высказываться прямо, замечаешь? Мы стремимся к миру, друг мой. К тому же то, что случилось, не было ни геноцидом, ни этнической чисткой, ни даже противостоянием кольца Б против кольца А, если ты имеешь в виду это. Разногласия провели черты в обществах самих биомов и даже семей в них. Это были политические разногласия, переросшие в насилие. Вот как это нужно назвать. Хорошо, если ты настаиваешь. Хотя семьи погибших едва ли удовлетворились бы таким описанием. Как бы то ни было, примирение — поистине сложная задача. Корабль находит случай из Земли, когда люди и спустя 600 лет еще возмущались по поводу насилия, нанесенного их предкам. Мне кажется, в большинстве тех случаев вы обнаружите, что там имелись недавние или текущие проблемы, каким-либо образом усиливавшие то, что вытекало из истории. Если какая-нибудь из этих притесненных групп процветала, то это отдаленное прошлое становилось лишь историей,